Витраж. Библейские мотивы в искусстве и культуре. Как искусство делает нас лучше.
Здравствуйте, дорогие друзья! Добро пожаловать в передачу «Витраж», посвященную библейским мотивам в искусстве и культуре. С вами ведущая Мария Романова и искусствовед Ирина Языкова. Ирина, добрый день!
Добрый день всем!
Знаете, мы уже вот третий год ведем передачу, и есть одна книга Библии, о которой мы не говорили, как это ни странно.
Это, да, действительно.
Да, это книга «Песнь песней». И сегодня мы решили посвятить передачу именно ей и тому, как художники иллюстрировали, как образы этой книги отражались в их творчестве. Мы назвали передачу «Кому посвящена песнь песней?». Ну, конечно, речь пойдет не только об этом. И вот знаешь, Ирина, я что думаю? Ведь эта книга, она такая загадочная. Хотя она очень яркая, она в то же время загадочная. Я вот читала, что вообще-то во времена Ветхого Завета, хотя, ну вот авторство приписывают царю Соломону, это значит где-то 10 век до Рождества Христова, его правления, но, тем не менее, во времена Ветхого Завета этой книги и не знали. Ее потом уже включили, нашли, что ли, как-то, я не знаю, вот может, ты это уточнишь. Когда уже составляли канон, когда там составляли, ну, Библию. Вот, и тоже второй такой момент интересный, что она, ну, я бы сказала, таинственная, потому что если прочитать ее вот как бы, ну, опираясь на первый пласт, то это отношение влюбленного молодого юноши со своей возлюбленной, как бы они поют друг другу песни хвалы, говорят о своей любви, верности. А если копнуть глубже, то там очень много что интересного открывается. И я надеюсь, что мы сегодня об этом как раз и поговорим, а вместе с нами будут, можно сказать, размышлять об этом художники разных веков, как всегда у нас в передаче.
Да, действительно, все правильно ты говоришь, что эта книга «Песнь песней», по-еврейски она звучит как «Шир ха-ширим», ну, «Шир» — это песня, да, песня всех песней, да. Вот, и она включена в ту часть, которая называется «Книги премудрость». Хотя, казалось бы, да, в «Премудрость» Соломона, там, притчи Соломона, да, это немножко как бы о другом. А здесь вроде какая тут премудрость, да?
Учительные и, книги, да, я так прочитала?
Учительные. Да, учительные или книги премудрости, так и так их называют. Вот, потому что это как бы поэма действительно о любви. Даже спорит о какой любви, потому что там речь идет о любви девушки к возлюбленному. И упоминается Соломон, да, и приписывается эта книга Соломона, и как бы гарем Соломона тоже упоминается, да, вот палаты Соломона и так далее. И одни исследователи считают, что это царь Соломон влюбился в простую девушку, потому что она говорится о том, что она пасет среди там овец, там пасет, то есть она пастушка, она простая крестьянка, а в других толкованиях говорится о том, что она, наоборот, из гарема Соломона, но влюбилась в простого пастуха. Что даже в самом сюжете не очень понятно, кто кого любит, но то, что это как бы описывается в очень высоких таких литературных терминах.
Поэтических, общем, я бы сказала, да?
Да, поэтических, очень поэтических. Мы еще поговорим о языке этой книги. Вот. В общем-то, плотская любовь, да? И поэтому были затруднения. Даже многие раввины не хотели включать ее в канон Ветхого Завета. Вот. Но все-таки включили уже после новой эры, то есть в новую эру, да, когда уже все книги были включены, канон сформирован, и все-таки ее включили, потому что многие толкователи увидели здесь более высокий смысл, смысл любви души к Богу, вот, то есть переданную через такие как бы плотскую любовь, на самом деле любовь спасительную, любовь духовную. И вслед за этим, конечно, и христиане тоже включили ее в состав Ветхого Завета.
Нового Завета.
Ой, да, Нового Завета. Нет, Ветхого Завета.
А, Ветхого. Ой, да. Завета. Это я тебя запутала. Я тебя запутала, да.
Но имеется в виду, что он как бы предваряет Новый Завет, и, как говорит Павел, является детоводителем ко Христу. В чем эта детоводительность? Да? То есть именно в том, что многие святые отцы уже толковали это не как плотскую любовь, как любовь души к Богу, церкви и Христа, и так далее, и так далее. То есть поэтому мы сразу отвечаем на наш вопрос, даже не задаем его нашим слушателям и зрителям, потому что, возможно, это многие знают, но это не сразу сформировалось, вот я хочу сказать.
Такой взгляд на эту книгу, да?
Да, такой взгляд не сразу сформировался. Но, тем не менее, действительно, как любая поэтическая книга, поэзия – это многослойное произведение, да, там много пластов, действительно, и обычная пласта, такая плотская любовь, вот, ну и одухотворённая любовь, потому что, когда мы говорим плотская любовь, это не значит, что это что-то низкое и ужасное. В конце концов, Господь создал человека для любви, дал ему жену, помощницу и вдохновительницу. Вот. Ну и вот видели этот духовный пласт, и до сих пор есть богословы, которые развивают эти темы, и очень-очень интересно. Вот. Поэтому посмотрим, как толковали это все художники, потому что художники...
Тоже богословы своего рода, да?
Тоже богословы, тоже толкователи, интерпретаторы, и каждый из них по-разному, по-своему видел эту книгу.
А, знаешь, давай, прежде чем начнем, я напомню, друзья, что, во-первых, это передача «Витраж», посвященная библейским мотивам в искусстве и культуре. Сегодня мы будем говорить о «Песне песней», и, вернее, о том, как изображали художники это библейское произведение, образы, как из этого произведения вдохновляли их творчество. И я хочу поблагодарить всех, кто поддерживает наше вещание, и напомнить, что под видео есть ссылка на страницу пожертвований. И перейдя по ней, можно сделать как одноразовое пожертвование, так и подписаться на посильное для вас ежемесячное пожертвование, о чем мы вас просим, и за что благодарим очень тех, кто уже это сделал. Вот. И спасибо также всем, кто пишет комментарии, кто делает репосты, ставит лайки. Это тоже очень важно, чтобы передачу увидела большее количество зрителей. И сегодня, как всегда, тоже мы просим вас делитесь своими ассоциациями, своими мыслями. Ну вот, хотя Ирина сказала, что, как говорится, вопрос закрыт, но все равно, как вы считаете, кому посвящена книга «Песнь песням»? У вас может быть какая-то, ну, какой-то нюанс, может быть, в ваших мыслях, ваших ассоциациях, ваших образах. Поэтому не стесняйтесь, любые мысли приветствуются, любые ассоциации мы с интересом прочитаем. Если возникают вопросы, тоже их, пожалуйста, задавайте. Мы по мере возможности попытаемся на них ответить. Так что приглашаем к диалогу. Пожалуйста, Ирина.
Да, сейчас я сразу запущу нашу демонстрацию. Ну, я вот выбрала такую заставочку из Климта. Может быть, она прямо не имеет отношения к книге, но она имеет отношение к музыке. Потому что я еще хочу сказать, что название книги появилось много позже написания текста. Она не сразу так была названа. Интересно, что вот это выражение как бы в одном названии единственное множественное число, да, «песня песней», да, это очень такой по-еврейски, я бы сказала, потому что обозначает превосходную степень. Да, вот есть такие выражения тоже библейские «святая», «святых», да. Или «небо», «небес».
Ну, то есть это самая прекрасная «Света», песня, да?
Да, да.
Да, так можно сказать.
Песня «все превосходят», которые все, всех песни. Вот, то есть в этом уже есть ее такая интересная особенность. Вот, ну вот с самого раннего времени, со Средневековья, ее очень любили, и вот средневековая заставочка показывает здесь... царь и царица, да, то есть Соломон и его невеста. И надо сказать, что эту книгу включали... Во-первых, она сама создана, как говорят исследователи, из отрывков свадебных песен. То есть она уже создана на основе вот того еврейского фольклора, который был. Вот свадебные песни, любовные песни. Поэтому там много таких поэтических вещей, таких даже, я бы сказала, эвфемизмов, которые как бы закрывают так вот таинственно. Вообще это тайна любви. Вот, вот почему это учительная книга «Премудрости»? Потому что она показывает тайну любви. Тайну. Не просто вот «я тебя люблю, ты меня любишь», и пошли в ЗАГС, да? А действительно вот какая-то тайна любви, вот это вовлечение или наоборот утраты. Там же несколько раз невеста теряет своего возлюбленного, да? Она пробирается сквозь тернии, она встречает каких-то стражей, которые ее не пускают, да, там даже побили ее. То есть вот это все образы, которые показывают, как трудно душе, да, вот открыться, пробиться вот к предмету своей любви.
А мне кажется, это еще тайна открытия другого человека, потому что это целый мир, да?
Вот. Именно, именно. Вот. И, конечно, и потом, когда евреи уже включили в состав, то они его включали всегда и вот тоже в бракосочетание уже такое церковное, да, то есть синагогальное. Вот. В христианском ритуале не участвуют, но все-таки отголоски ее есть в венчальном обряде православной, по крайней мере, церкви, а других не могу сказать. Ну, вот такая вот интересная обложечка, тоже я хотела показать, такая еврейская, ну, «Песни песней». Это обложка перевода на русский язык, первого перевода, поэтического, потому что ее переводили, конечно, прозаически, она у нас такая полипрозаическая, но множество поэтов старались ее перевести и поэтически. Вот это 11-го года, и Фрум, он перевел поэтически. Это первое переложение поэтическое на русский язык, по крайней мере, все песни. Вот. Ну, конечно, поскольку это книга, ее издавали часто с иллюстрациями, поэтому очень много иллюстраций в графике. Вот это Юлиус Кнор Карлсфельд, такой очень известный немецкий гравер XIX века. Вот здесь тоже царь Соломон, невеста, но она здесь уже не в короне, а в венке, и там девушки с бубнами на втором плане пляшут, и вот, значит, вот такая любовная сцена. Вот. В основном, конечно, иллюстраторы брали именно любовные сцены. Вот поцелуй, да, это у нас Обри Берцлей, знаменитый такой график периода модерна, английский, да, очень часто показывают поцелуи, объятия, вот там вот голубочки и так далее, да, там кто-то берет, ну, впрямую иллюстрации, да, потому что постоянно говорится в этой книге об объятиях, или вот, например, тоже английский художник, Данте Габриэль Россетти, это иллюстрация к тем стихам, где сказано, что эта девушка прекрасная, самая прекрасная среди других девушек, да, и вот здесь вот разные красавицы, и в центре, ну, конечно, для английского художника красавица именно рыжеволосая, хотя на самом деле в тексте сказано «темная и черна».
Ну нет, ну это понятно, мы не первый раз с этим встречаемся, что художники вносят свою как бы реальность, свои образы, свои, ну, как это сказать, как это называется? Прототипы, да? Своего времени. Но вот знаешь, я что думаю? Не убирай эту картинку, что если сразу смотреть на эти иллюстрации как бы более глубоким взглядом, да? И помнить, что, ну вот, как я читала в иудейской традиции, невеста — это символизировала обетованную землю с ее богоизбранным народом. Ну, жених, понятно, Господь, да? В христианской традиции мы говорим, что, ну, это прообразы Христа и его небесной невесты церкви. То, мне кажется, очень интересные мысли могут возникнуть, знаешь? Вот вроде бы ты смотришь на эту прекрасную девушку, а когда ты думаешь, что она вот символизирует церковь Христову, да?
Да.
Ну, я не могу, конечно, остановить передачу, погрузиться в созерцание, но я вот об этом подумала, что это очень может быть плодотворным таким способом восприятия чего-то. Знаешь, у меня был такой знакомый лектор, довольно известный, он христианин, и он говорил, он читал лекции об итальянской опере. Там же много любовных историй, там в каждой любовной истории.
Конечно, итальянская опера.
И он говорил так, что каждая вот эта любовная история – это прообраз любви Бога и человека. Вот попробуйте так слушать эту музыку. Это было так интересно. Я подумала, что это можно и к картинам тоже применить.
Ну, в принципе, конечно. Я думаю, что...
Если это настоящая любовь, конечно, да, и история-то.
Большей частью художники все-таки люди образованные, и они, наверное, знали разных способов толкования этой книги. Вот. И поэтому они думали и о плотской любви, вот красавицу рисовали, конечно, девушку красивую. Хотя о эпитетах красоты мы тоже еще поговорим. Песни-песни, они с нашей точки зрения немножко странные. Вот. Но тем не менее, да, и они думали о том, что церковь, может быть, и о том, что земля, да, как бы любовь к народу своему и так далее, это тоже иногда проскакивает. Почему я и сказала, да, что для английского художника красота – это, конечно, рыжеволосая девушка. Да, вот все-таки вот в Британии, в Ирландии это всегда девушки с белой кожей и рыжими волосами.
Угу. Ирина, хочу прочитать вот интересный. Сафрон Егорушин нам прислал комментарий. Здравствуйте, Сафрон. Вот что он пишет. Меня прям-таки реально заинтересовало мнение по данному вопросу не от теолога, а от искусствоведа. Очень неожиданно. На мой взгляд, это таки более созерцательная любовь, ну, в «Песне песней», а не плотская. Но не буду вас оспаривать. Да, художники и скульпторы – это, несомненно, толкователи божественной гармонии. С этим прямо-таки согласен. И вот здесь еще он пишет, что напрасно вы не отличаете еврейство от иудаизма. Ну, здесь я не очень поняла, честно сказать, Сафрон. Да.
Угу. Может быть, он имеет в виду, что вообще еврейская как бы культура, иудаизм – это религиозное его. Да. Или он имеет в виду, что, ну, многие считают, что иудаизм современный был создан уже как бы, талмудическая традиция. Не просто Ветхий Завет.
Понятно, культуру, а талмудическая традиция.
Еврейского народа, вот уже межзаветный период.
Еще я приветствую Марию, тоже она нам пишет «Здравствуйте». И пусть Бог поддержит нас, друзья, и поможет во всех неприятностях в жизни. Аминь, конечно. Слава Богу Иисусу
Спасибо
Христу.
Спасибо за такие утешительные слова. Что же? Поэтому показываем красоту, чтобы людям было и утешение в эти трудные времена.
Так.
Ну, давайте посмотрим. Вот тоже мне очень нравится. Очень красивая такая, тоже английский художник, Уильям Рассел Флинт, даже шотландец конкретно. Вот такая иллюстрация, где жених, ну, кто бы он ни был, там, пастух или царь, да, он как бы благоговейно целует подол своей невесты, да. Это как бы в древности такой, ну, как вот Иоанн Креститель говорит, да, друг жениха, я не могу развязать даже ремень обуви твоей, да. Так и здесь тоже он ее держит за руку, но в то же время он целует подол ее платья. Да, вот такой прям... Очень трогательное.
Трепетное отношение.
И красивая, потрясающе красивая вещь. Да? Часто присутствуют вот розы на предыдущей картине, здесь розы, потому что роза, она одновременно и нежный цветок, и тернии, да, то есть колючки.
А где здесь розы? Я не нахожу. Я вижу
вот, пожалуйста, вот здесь.
Они немножко сливаются с фоном.
Да-да-да, тут вот у ограды как бы, да, здесь вот такие синие цветы, да. Вот, какие-то дельфиниумы или еще какие-то. Вот, и стройные деревья, и сама девушка такая стройная. То есть вот красота этой любви, она вот здесь очень хорошо отражена, очень.
Да, очень. Прекрасная картина.
Интересно, что вот наш зритель, слушатель сказал, что это созерцательная любовь. Ну, там есть масса эвфемизмов, которые показывают, что она не только созерцательная, она вполне, так сказать, с физическими... так сказать, объятиями и прочим. Но дело даже не в этом, а в том, что действительно она поэтически передана, и поэтому это не грубо, это не просто созерцание. Да? Это тут для чего, собственно говоря, Бог и создал, когда он сказал, плодитесь и размножайтесь, но в любви, из вот из того, что действительно все совпадает, да, и духовное, и материальное в этом случае.
Знаешь, я думаю, вдруг кто-то...
Да, последнее, что хочу сказать, подтверждение своей мысли, что евреи как раз так и думали, что здесь не только созерцательно, поэтому до определенного возраста не разрешалось юношам читать, ну, девушки вообще меньше читали, эту книгу, только с определенного возраста, когда, наверное, сам человек познакомился уже с, ну, угу, такой физической близостью.
Я подумала, вдруг кто-то не знает, что это за слово «эвфемизм». Хочу прочитать. Это от греческого «благоречия». Это нейтральное по смыслу эмоциональной нагрузки слова или описательное выражение, которое используется для замены других в текстах, да, считающихся какими-то, ну, неуместными, может быть, слишком откровенными, да? Правильно?
Да-да-да, именно так. Интересно, я вот правда сказала, что не знаю, как вдруг... Ну вот я себе записала, забыла, что в католической церкви чтение песни читается при, на праздник посещения Марии и Елизаветы. Угу. Вот тоже интересно, неожиданно, да?
Угу. Но...
Сестра моя невеста, я не знаю, может быть, потому что сестра названа, я не знаю, почему.
Если посмотреть как бы на глубинный смысл, ну, то, может быть, и очень хорошо, потому что как раз Мария несет эту весть о любви Божией, что как бы она воплотилась уже в ней.
Да,
она
может
делится
быть,
этим
может
с Елизаветой,
да,
поэтому... Вот именно если, как говорится, смотреть в корень. Сафрон нам пишет: «Спасибо, что обратили внимание на мои комментарии. Мне это очень приятно, а тема для меня очень важна». Вам спасибо тоже, Сафрон, что вы так делитесь своими мыслями. Так, идем дальше.
Другой художник, который более откровенно нарисовал, прям вот Уильям Томпсон Рассел Смит. Это такой шотландско-американский художник 19 века, да. Здесь вот... Прямо она лежит, и он ей подает яблоко, и видно, что да, так. Ну вот интересно, что некоторые толкователи, не знаю, подтверждается ли это самим Климтом, видят иллюстрацию «Песни-песни» в знаменитом вот этом «Поцелуй Климта». Ну, многие знают эту картину, она как-то, так сказать, растиражирована, очень популярна.
А сам Климт ничего об этом не писал?
Ну, я не занималась, к сожалению, Климтом, хотя очень интересный художник, можно было бы как-то заняться. Но, тем не менее, вот я прочитала, что многие исследователи видят в этом песню-песню.
Ну, может быть, потому что очень, во-первых, поэтично изображено, во-вторых, вот эта невероятная красота, как бы, ну, одежда, да, вот фактур этих всех. И это все наводит на мысли о Царстве Небесном, честно говоря.
Да,
меня.
Да, да, и вот цветы.
О рае каком-то, да. Ну, не каком-то, да, просто о рае.
Интересно, что в книге упоминается 20 растений. Это самая такая биологическая книга. Вообще библейских растений очень много упоминается в разных книгах. Но здесь больше всего. И аир, и алоэ, и гранат, и кедр, кипарис, мира, нарт, нарцисс, так далее, так далее, так далее. 20. Шафран, яблони, 20 растений.
Вот здесь вот комментарий.
15 как животных.
Подожди, не уходи от растений. Да. Значит, Сафрон нам пишет: «Роза Шарона – это один из символов Церкви Христовой. Факт». Вот,
конечно.
Спасибо.
Конечно.
И еще поясняет нам, что он имел в виду под созерцанием. По моему мнению, это приоритет над влечением плоти, а не абсолют, как я услышал трактовку. Нет, именно приоритет, а не абсолют.
Ну, да, конечно, потому что ведь здесь не только ну, плотская любовь, ну, когда мы говорим плотская любовь, это значит, ну, как бы та любовь, которая именно любовь, не просто обладание, да, то есть когда человека влечет красота, нежность, там, душа человека и так далее, и тогда он хочет с ним соединиться, а не просто, так сказать, ну, биологические какие-то свои удовлетворить вещи. А вот я хотела поговорить о поэтике. Вот поэтика очень своеобразна, она может даже как бы, ну, шокировать, вести заблуждение, потому что немножко другие как бы акценты ставятся. Ну, это вообще восточная поэзия, она немножко другая. Например, да, красота невесты описывается как: «Волосы твои, как стадо коз, сходящих с горы, с гор Галаадских». да? Угу. Стадо коз.
Стадо коз. Но может быть, потому что стадо коз – это много коз, да? И это символизировало, ну, какое-то благополучие, какое-то изобилие. Может быть, так? Но это я просто фантазирую.
Дальше. Да. Зубы твои, как стадо выстриженных овец, выходящих из купальни.
Слушай, ну понятно, еще что земледельческие... Можно, земледельческие... Ну, как бы, нет, земледельческие... скотоводческие вот эти образы, потому что на этом же строилась жизнь, как куда без этих животных всех, да, которых пасли, которых... И мне кажется, нормально. А что? Хорошо.
Ну, можно понять, да. Например, шея, как столб. Да, шея, ага. Как столб.
Ну да, вот. Как колонна какая-то прекрасная. Храма,
глаза,
может быть.
Голубиные. Не голубые, а голубиные. Угу. Да, вот тоже интересно. Ну, вот, а, вот такие вот интересные эпитеты, которые встречаются в песне песни.
Но мне они не кажутся странными, но они необычно, конечно, для нас звучат.
Ну, необычные,
да.
Необычные. Вот. Ну, вот, а, вот такая картина тоже интересная. Это... как ни странно, Эдгар Дега, которого мы знаем по его в основном балеринам, ну вот он так нарисовал девушку из песни песней.
А, кстати, я попробую, может быть, спросить наших зрителей, друзья, вот вы, если слышали про эти сравнения, Ирина назвала их необычными, я согласна, очень необычные эпитеты, что сравниваются волосы невесты с... Можешь прочитать или сказать, у тебя есть там под рукой?
Да, конечно, ага. Волосы твои, как стадо коз, сходящих с горы Галаадской.
Ага.
Зубы твои, как стадо выстриженных овец, выходящих из купальни. Шея, как столб, глаза голубины.
Вот такие интересные, да, эпитеты. Как они в вашей душе отзываются? Кажутся какими-то шокирующими, странными или, наоборот, неожиданными, раскрывающими красоту? Пожалуйста, делитесь, если есть какие-то мысли по этому поводу.
Конечно, все-таки книга, хоть и одна из самых поздних написана, но она все-таки древняя. Конечно, мы отстоим от нее больше, чем на 2000 лет. И, конечно, идеалы красоты, мы знаем, меняются в веках. Вот. И литературные термины, тем более, восточные немножко другие, чем мы все-таки прижим к западной культуре. Вот. Но, тем не менее, да, вот мы понимаем, что эта девушка, безусловно, красивая, потому что она со всеми цветами, там, и с розой сравнивается. Это нам ближе, когда девушка как цветок, да.
Uh-huh. А скажи, пожалуйста, а что там на заднем плане?
А на заднем плане, ну, видимо, это Иерусалим. Вот как
а,
раз
я думала, это Париж.
Башня.
Это Иерусалим.
Да-да-да. Uh-huh. А рядом вот такие красивые птицы, потому что там тоже... Я сказала, что много животных, и в том числе птиц, употребляется.
А я приветствую Бориса, который нам прислал много-много цветочков. Борис, а напишите что-нибудь, как вам вот эти образы, которые вы слышите, когда мы вот говорим о песне-песне, или картины, которые вы видите. Поделитесь, пожалуйста, словесно. За цветочки спасибо.
Цветочки, очень приятно. Ну, конечно, нужно упомянуть Марка Шагала, для которого «Песнь песней» была одна из любимых книг. Он сам пережил большую любовь к своей первой жене Белле. Совсем молодые они были, когда он влюбился. Как раз тогда он изучал Библию, и, конечно, это совпало. Вот. И он очень часто в своих картинах рисует образ жениха и невесты, вот прям невеста в этой белой фате, жених в короне, и вот они как бы летят на таком крылатом коне над землёю.
Угу.
Это, конечно, у Шагала очень часто.
И у Шагала это ведь не единственный образ вот навеянной песни-песни. Я где-то, помню, очень читала много. У него 5 или 6 картин таких.
Очень много. Вот еще одна картина такая. Вот такая вот, где тоже цветы, и солнце, и вот они устремленные такие вверх.
Какие прекрасные, вот в правом нижнем углу, прекрасный да. Какой букет. Неземной да. Такой, неземной красоты, я бы сказала.
Неземной красоты, да. Вот такая тоже интересная. Здесь как бы он совмещает...
У него... Ой. Друзья, это передача «Витраж», посвященная библейским мотивам в искусстве и культуре. Мы сегодня говорим о «Песне песней» и о том, как художники откликались на образы этой прекрасной библейской книги. Пожалуйста, Ирина.
У него есть целая серия, посвященная цирку, и даже туда он включает «Жениха и невесту».
Да, это картина Марка Шагала. Но мне кажется, знаешь, что вообще-то как бы поэтичность Шагала, она совпадает очень с поэтичностью «Песни песни». Они какие-то созвучные очень. Поэтому ему, наверное, было очень легко, и ну, вдохновлен он был вот, писать именно эти образы.
Да, тем более, что ну, как бы он сам говорил всегда, что Библия для него – это просто ну, книга его рода. Он очень ее воспринимал как очень близкую еврейской культуре, но он в ней вырос, его... Он, когда был маленький, его там отец, дяди, деды, все толковали Библию, все были такими книжными людьми, хотя и простыми вроде бы, да, потому что, конечно, в еврейской среде мужчины все были грамотные, потому что читали Библию. Mm-hmm. Вот. И он это впитал вот буквально с самого детства. Вот. Поэтому у него везде библейские сюжеты. Вот. А это вот современный израильский художник, тоже для которого книга родная, да, то есть его же рода, да. Он подписывался как Пан, вот, Абель Пан, но его фамилия Фидерман. Вот, вот такой современный израильский художник, где вот как раз вот эта смуглая девушка, да, потому что в «Песне песни» она неоднократно говорит, хоть я и смугла, и черна, да, потому что он жених воспевает ее красоту, а она говорит о том, что она смуглая и черна. Ну, если она пастушка, она, наверное, ну, много проводит времени на солнце, а южное солнце, естественно, дает такой загар. И вообще южные люди, они более смуглые, чем северные. Да? Угу. Вот помним красоту этой девушки британской, да, Данте Россетти, да, Данте Габриэль Россетти. Вот. И вот такая девушка, да. На Востоке и на Западе разный тип красоты.
Ну да, нам еще вот Сафрон подкинул несколько мыслей хороших, спасибо, я прочитаю сейчас. Вот он пишет, Библия изначально использует образную передачу информации, а не строго информационно-цифровую. Таковы приоритеты Писания. Это намного более эффективный способ с точки зрения современной психологии и науки. Это ускорение восприятия и запоминания информации выше на порядке. Ну, я согласна. Ты согласна, Ирина?
Ну, конечно.
А вот насчет эпитетов. Ох, невероятно сложный вопрос вы задали про волосы и стада. Это вопросы миграции, генетической генеалогии, традиций, символизма. Вряд ли вам кто-то толково ответит. Ну, конечно, я спросила не с точки зрения, что кто-то даст научное объяснение, а просто у кого какие ассоциации и чувства рождаются по этому поводу. Ну, спасибо, что вы так размышляете вот над каждым нашим предложением, ну, над каждым нашим вопросом. Пожалуйста, Ирина.
Да, мне кажется, это хорошо. Сегодня такие зрители, слушатели активные. Я еще хочу вернуться вот к этой мысли об информации. Дело в том, что действительно литература, художественная литература, а Библия все-таки, хоть и священное писание, но это высокохудожественная литература. Да? Она дает возможность не только как бы информацию получать, да, а как бы вот это вот расширение, воспитание души и взгляда на мир. И я думаю, что очень мудрые люди были, которые включили эту книгу в канон Священного Писания. Ведь в ней нет упоминания слова «Бог». Mm-hmm. То есть как бы Бог вроде бы там не присутствует. Да? А на самом деле он присутствует вот именно тем, что он и есть любовь. Mm-hmm. И это дается не в смысле вероучения «Бог есть любовь», и от этого следует то-то, то-то, то-то. Да? Или там «Бог есть творец», «Он сотворил» и так далее. То есть то, что можно воспринять именно на уровне информации, да, ну, по крайней мере, на первом порах. А здесь сразу дается вот это буйство чувств, да, потому что человек – это существо любящее, чувствующее, страдающее, то есть он состоит не только из мозговой деятельности, да, но и многое другое.
В общем, такая беспредельная любовь и очень индивидуальная. То есть вот как Бог любит каждого нас как единственного, да, говорят?
Именно.
И да, это как раз выражается в человеческой любви тоже. То есть вот человеческая любовь, можно сказать, отражает свойства любви Бога.
Да. Ну, идемте дальше. Ну, вот я, конечно, хотела бы показать, я очень люблю эту картину, художница Лили Ратнер, мы неоднократно о ней говорили, не так давно ушедшая от нас, вот наша современница, моя вот такая, можно сказать, очень близкая подруга, вот, и вот она так изобразила тоже объятия, да, жениха и невесты, и вокруг как бы возникает рай, да, потому что любовь – это и есть возвращение рая. Птицы летят, там вот эти лани прыгают, цветы какие-то расцветают и так далее, и так далее. То есть вот любовь между людьми, она превращает землю в рай.
Так это и на предыдущих картинах было. Помнишь, да, я тебе сказала, да, у Климта, потом было, где вот эта роза, розы белые у заборчика росли, да? Это райская атмосфера,
ну, я
да.
Еще раз как бы эту мысль подчеркиваю. Потому что, ну, как бы, это не просто любовь между двумя людьми, а даже любовь между двумя людьми, она уже влияет на мир. Вот влияет на мир. Как и ссоры между двумя людьми, вот каждый частный случай, да, разрушает гармонию мира. Ну, Бог создал так мир.
Еще
да.
Почитаю комментарий. Наталья пишет, как черна была царица Савская. Как версия, эта поэма включает отношения Соломона с царицей Савской.
Ну, наверное, есть такая версия. Может быть, такая версия и есть. Но не уверена, что невеста тут именно царица Савская. Угу.
А Сафрон продолжает делиться тоже своими мыслями. Он пишет, что у вас прекрасная передача, я в восторге. Это очень неожиданно и просто потрясающе. Особенно угол рассмотрения темы. Для меня это вообще абсолютно новый подход. Огромное спасибо вам. Огромное спасибо вам тоже за добрые слова. Будем стараться и дальше делать интересно.
Да. Ну вот еще одна тоже современная художница, тоже Лилия, но Лилия Якина. Она всю книгу проиллюстрировала, я покажу только две, но здесь вот мне понравилось, что они смотрят не друг на друга, а в одну сторону. Uh-huh. Потому что кто-то так хорошо сказал, что настоящая любовь не когда люди смотрят друг на друга, а когда они смотрят в одну сторону.
А здесь еще в правильную сторону смотрят.
Да, тут
на
еще
небо,
смотрят на небо.
Бога, да.
Да, на небо. Ну вот, и вот такие прекрасные жених и невеста, и смотрят они на звезды, на небо. Вот, вот здесь вот они, наоборот, друг на друга смотрят. Вот. И здесь вот образ интересный, вот этого граната, он тоже упоминается, конечно.
Угу. Это образ вот. Церкви, да, образ граната?
Да, да.
Ну да, как бы вот образ церкви, он не... Ну, как сказать, не показано что-то прямо, да, но это можно вот вычитать именно из контекста.
Да, еще одна современная художница, мы ее тоже показываем, бывает, Елена Черкасова. Вот здесь вот жених как пастух, он тоже упоминается, что он тоже там вышел там пасти. Вот, поэтому я говорю, что многие толкователи, они по-разному рассматривают, кто кого тут любит. То ли царь Соломон пастушку, то ли невеста любит пастуха, наоборот, убегая из дворца, вот, и так далее. Да? То есть, ну, суть не в этом, конечно, а суть самой любви. Но в любом случае здесь вот в одной картине совмещено, как он как пастух, и он, вокруг него пасутся овечки, а тут он, значит, вот нашел невесту, обнял ее, и они вместе, значит, куда-то устремляются. Mm-hmm. Вот. Такая своеобразная. Что характерно для этой художницы, она часто вводит текст того, о чем она пишет, да, той книги, которую она иллюстрирует, и текст и на полях, и на самих изображениях.
А еще ее характерная особенность, что у людей нет рта обычно. То есть
да,
это как бы вот сакральная тишина такая, что ли, да, все происходит.
Ну, у нее так вот, да. Она подчеркивает, что главное глаза, которые смотрят на этот мир, а не рот, который поглощает что-то. Ну вот, она же, здесь вот их такая беседа, она лежит, он задумчив. Вот такая вот тоже в райском саду, кругом цветочки, плоды и так далее. Ну, своеобразная художница.
Ну, как раз ее картины, они ближе к богословскому, мне кажется, толкованию песни-песни.
Да, да, такому созерцанию.
Созерцанию, да.
Созерцанию.
Ну, люди же тоже, у каждого человека свой темперамент, поэтому каждый найдет своего какого-то художника, который больше отзовется, чье творчество больше отзовется, да, в его душе. Мне нравится очень картина Черкасовой.
А. Да. Ну, и каждый художник по-разному и сам текст воспринимает. Поэтому, когда люди, например, спрашивают, а вот какое верное толкование, иногда даже трудно сказать, какое верное, потому что вот особенно поэтический текст, да, эта книга очень поэтична, он настолько многогранен, что там есть и то, и другое, и это, и с какой стороны, с какой грани сам человек смотрит.
Mm-hmm.
Вот этот художник так посмотрел, да, а этот художник так посмотрел. И зритель тоже, и читатель также.
Конечно. Вот. Поэтому... Это прекрасно, что мир такой разнообразный, и столько в нем может быть разных взглядов, ракурсов на одно и то же какое-то событие или произведение.
Конечно, это надо учитывать. Однозначно, может быть, только, ну, не ходите, на, там, сообщение, не ходите на красный свет. Ну, тут однозначно, тут
mm-hmm. не ничего, ходите, да, там. Как говорит Библия, на собрание нечестивых. Вот это важно.
Ну, да-да, вот не ходите на собрание нечестивых, да, первый псалом.
Mm-hmm.
Вот, то есть, ну, есть какие-то, да, вещи, которые надо воспринимать однозначно. Но когда вот поэзия, да, когда вот чувства... Люди и разную степень эмпатии имеют, да, и разную, так сказать, опыт жизни и так далее. Поэтому вот эта многогранность мне, например, очень импонирует. Идемте дальше. Да, вот хочу показать интересную художницу.
Алена Исакова.
Алена Исакова,
да,
художница, которая жила в России, но потом переехала в Америку. Она проиллюстрировала, значит, всю эту книгу вот в своеобразной такой манере. Ну, ее манера, она объясняется тем, что это художник по костюмам.
Да, она костюмы именно создает. Это такая высокая мода, скажем, да?
Да-да-да.
Но
она
на библейскую
тему. Она создает на библейские темы. И у нее целая серия костюмов, которая посвящена именно песне-песне. Вот mm-hmm. Роза Сарона, там еще, там Лилия, там Долин и так далее. То есть это... Очень красивые такие ткани, как правило, очень длинные одежды такие, ну, как древние или средневековые, часто, так сказать, с какими-то красивыми поясами, с цветами и так далее. Вот. Ну, вот у нее есть и такие иллюстрации.
Интересно, вот. Что я недавно читала вот у нее в Фейсбуке, что ее коллекцию вот этих библейских костюмов, ну, как бы принял на хранение, на экспонирование очень известный американский христианский институт. Я сейчас не вспомню название. Это просто говорит о том, что это тоже вот искусство, даже такое, казалось бы, элитарное, оно тоже может вести к Богу определенные, ну, людей, кому это близко.
Да-да-да, и она еще даже, когда жила в России, она делала такие показы мод со своими комментариями, и там люди открывали библейские истины через, угу, казалось бы, такую вещь, как мода, да? Вот,
да.
Понимаете?
Вот так, во всем можно найти Бога.
Да, но вот я хочу показать, что она именно как христианский художник показывает раны на руках жениха.
Угу.
Точно обозначает, что это Христос.
И лилия здесь у нее, смотри.
Да-да-да.
Образы песни-песни, вот, да, тоже, да, то, что мы,
да-да,
говорили.
Да, и вот такая надпись еврейская на плечах. Очень такие интересные вещи. Ну, вот такая тоже картинка, да, здесь много как раз. Вот и гранаты, и лилии, гранаты. И надписи на еврейском.
Тоже, а вот, знаешь, интересно, но у нас, правда, не очень много времени уже. Вот как богословы пришли к этой мысли, что вот это отношение тоже показывает Христа и Церкви?
Ну, началось, конечно, еще с еврейских толкователей, да, потому что у еврейских учителей там много школ. И, собственно говоря, и потом были школы и в богословии. Александрийская, да, и Иерусалимская, да, вот Александрийская школа такого символического толкования, да, принимать все образы Библии через символы, да, и есть Антиохийская, да, не Иерусалимская, антиохийская школа, где прямолинейно воспринимается, да, вот то, что написано, то и надо понимать. Вот. И это идет еще вот от школ, талмудических, от школ вот и синагогальных, где тоже были разные моменты, потому что когда читаешь, а мне приходилось читать толкования на разные книги, вот особенно на книгу «Бытия», мы один раз, вот, когда ее изучали, то стали читать еврейские толкования. Там такие символы возникают, которые просто вот сегодня даже не придут в голову, что вот, вот это понимается так, это понимается так. И поэтому, когда особенно спорили о том, включать или не включать эту книгу в канон библейский, да, в канон Танаха, вот, то, конечно, вот эти вот толкования...
То есть очень усиленно об этом размышляли, да.
Да. Вот еще одна такая вот, когда они так смотрят друг на друга, и вокруг такие красивые ткани, красивые... Ну, конечно, это дизайнер по тканям, по моде, поэтому она вот очень красиво именно эти детали делает. Вот. Мне кажется, очень интересный такой опыт, неожиданный, да, не просто от художника, там, иллюстратора или там живописца, а от художника высокой моды, да.
Да, вообще опыт вот Алены очень интересный. Я не знаю, ничего похожего, честно. Может быть, оно
можно,
существует,
кстати, с ней связаться. Вот.
Да, можно.
И, может быть, пригласить ее на передачу, кстати.
Единственное, что у нас, наверное, большая разница во времени, но все равно можно подумать,
ну,
как это
связать. Ну, можно придумать что-нибудь, да. Попробовать, может быть, ради этого она выйдет в неурочное время.
Да.
Надо посмотреть, сколько в это время.
Хорошо. Ага.
И смотря в каком месте она живет.
Да, конечно.
Там тоже много поясов.
Да, у нас есть еще картины какие-то?
Да, вот еще последняя картина. Это Ярославская фреска, где явно художник 17 века, это церковь Ильи Пророка, где вот Христос и церковь, невеста, церковь, вот так прямо изображены. Вот прям Христос с крестом и девушка в короне с Библией в руках, это церковь. Вот. И вот они сидят в таком райском саду. То есть в церковных фресках эта
тут
тема встречается.
Нет сомнений, вот тут уже, да, уже такая, ну, трактовка чисто
ну, прям
богословская.
Уже однозначная, да.
Ну, это... Да, это 17 век уже все-таки действительно.
17 век, да.
Все было, ну, как бы...
Назидательно, я бы сказала, такое уже искусство назидательное было. Вот.
Угу.
Так что, видите, очень по-разному, в разные времена и в разных странах по-разному изображали, но явно, что художников эта тема волновала, и они давали свои толкования.
Да. А, ну что ж, замечательно, да? Ну вот только из всех картин только одна назидательная, остальные все поэтические и очень
образные. Ну,
конечно,
потому что это в церкви, чтобы все уже было однозначно, чтобы здесь вот все поняли правильно, что здесь идет речь не о, в этой книге не о плотской любви, а о любви духовной, и конкретно Христа и церкви. Здесь уже отметаются все другие толкования. Ну, может, они не отметаются, но сосредотачивают.
Ну, да, на главном просто сосредотачивает. Ну что ж, замечательно, что такое разнообразие картин, разнообразие толкований. И спасибо, Ирина, за такую интересную подборку. Прямо они у меня перед глазами стоят, эти прекрасные райские сады, облачения прекрасные. Друзья, надеюсь, что вас тоже вдохновили эти образы и библейские, и художественные, и как бы добавили вам желание изучать Библию, искать Бога в вашей жизни. Мы очень на это надеемся, потому что, ну, это цель, собственно, нашей передачи. Сегодня мы с вами на этом прощаемся. До следующей пятницы. Огромное спасибо всем, кто звонил, всем, кто писал, делился своими размышлениями. И всего доброго. До свидания.
До свидания. Всего вам доброго.
Витраж. Библейские мотивы в искусстве и культуре. Как искусство делает нас лучше.